Давайте начнем с самого начала. Павел, насколько я понимаю, вы были свадебным фотографом до войны.
И им тоже, да, как бы я фотографией занимаюсь уже там где-то больше 10 лет, и да, начинал я со свадеб. В принципе, там все это время я их снимал. С 2016 года мне стала интересна документальная фотография. Я учился у Миши Доможилова в школе Док-Док-Док. Может быть, знаете такую. Вот это питерская школа онлайн. Ну, как бы они есть и офлайн, и онлайн, но неважно, очень хорошая школа. Вот, и с 2016 года как бы мне стала тема интересна документальной фотографии, арт-фотографии, и как бы я продолжал там снимать свадьбы, ну и продолжал изучать, как бы, да, это все постигать. Вот. Ну и да, до последнего, в этом году, вот я недавно вспоминал, что в прошлом году в Одессе я был, летом я снимал свадьбу. В последние годы их было немного, я от них устал уже, как бы мне стало скучно немножко, неинтересно, вот, поэтому да. Но да, я снимал свадьбы, семьи. Вот детей, там всякие love story, вот эти все няшные штуки, милые, прекрасные. Вот. Ну, кроме этого, снимал кладбище, работал с архивной фотографией. То есть у нас есть в Харькове такая барахолка, где продается очень много пленок. Ну, то есть пленок, которые люди снимали в основном в советское время, конечно же. Вот. И мне очень нравилось работать именно с архивной фотографией, то есть находить какие-то интересных людей. Вот, и да, несколько выставок у меня было в Украине здесь, именно по этим, по вот этим вот штукам, по архивам.
Класс.
Вот. Да, снял я еще коротенький документальный фильм, то есть короткометражный, там в рамках лаборатории документального кино. Он тоже был основан на моих работах с пленками. Вот, так что да, вот как бы так было интересно достаточно.
И вот 24 февраля началась война. Как вы были в Харькове, правильно? Как вы решили начать снимать свидетельство войны?
Да, я был в Харькове, ну как бы это там рядом с Харьковом, буквально 10 километров это место, и у нас там было достаточно тихо и спокойно, и первые полдня это как раз больше всего и был такой какой-то диссонанс, то есть, ну как бы я читал новости, там созванивался с мамой, с бывшей женой, с мамой моего сына, и как бы они все там были, конечно, в панике, в шоке, вот, а там, где был я, было тихо, спокойно, там, ну, зима, да, это там конец февраля, еще там уже такое, как бы птички поют, снег лежит, красота. Вот. И первые полдня, как бы, я реально не мог понять, что мне делать, потому что, ну, как бы заниматься обычными делами я не мог. Но там через друзей, как бы, документалистов, сразу же появилась потребность в людях, которые могут помогать зарубежным журналистам понимать, что происходит здесь, как бы ориентироваться на место. Ну, в общем, фиксер, да, как это называется. Вот, и я написал, ну, как бы я знаю английский, у меня есть права, машины не было на тот момент, ну, короче, я написал, да, и мне сразу же связались со мной канал, я решил, что это прекрасная возможность увидеть со своими глазами, как бы я буду с журналистами, то есть, значит, я могу снимать. На тот момент у меня не было разрешения для съемки. Вот, и да, в первый день мы поехали прям сразу в место контакта с первыми военными российскими, там был российский БТР разбитый. Вот, лежало уже, к сожалению, пару гражданских трупов. Я не знаю, что там за история, но да, первые трупы, которые я видел, это были гражданские. Я близко не подходил, но видел, что они там есть.
Это в
Вот, да, и
Харькове.
как-то с первого дня я, ну, как бы это была, знаете, это была такая, это была одни из инструментов, да, принятия реальности. То есть, ну, мы все не могли поверить, что это действительно началось, что началась война. Она как бы идет уже с 2014-го, но когда она не в своем родном городе, кажется, что это где-то там далеко и не совсем вроде как война. Ну, то есть, опять же, все это тоже как бы пропаганда, она работает и с одной и с другой стороны, поэтому трудно было понять. Теперь, конечно, по-другому на это все смотришь, и на конфликт на Донбассе, который начался 2014, да. Но здесь было именно прям вот максимально важно увидеть все своими глазами и понять, что это действительно, к сожалению, есть. И, ну, то есть от этого уже никуда не избежать.
И вы
Ну,
начали регулярно
да, я
ездить.
начал снимать, да, я начал выходить. Но самый такой, наверное, был переломный момент, это было 1 марта, когда было атаковано здание областной администрации в центре города, потому что, ну, это прям центр города, это там сердце города, главная площадь его. И я жил неподалеку у знакомого, потому что как бы никакой транспорт не ходил, и добраться к себе домой я не мог. Вот, поэтому я там с 24 числа жил у товарища, ночевал. Ну, как бы это даже прикольно, вместе все-таки как-то веселее было. Вот, и вот 1 марта это был прям, да, я понял, что... Ну, во-первых, это было ужасно, потому что я пришел туда, и по дороге я постоял под дулом автомата, потому что по дороге там как бы здание СБУ, и ну, как бы они были на стрёме все ребята, поэтому пришлось объяснять, кто я, что я, показывать паспорт сдалека, там чувак из окна с автоматом на меня выглядывал, я говорил, куда? Стоять! Вот, и я пришел на площадь, и я помню, что, ну, это было просто, я первые там минут 10, наверное, 5, я даже камеру не поднимал, я просто ходил и пытался... Ну, это все принять, что, ну, типа, а там, ну, там просто трэш, там, деревья, которые росли возле обл. Администрации, разложила на молекулы, то есть все валяется, выносят трупы из здания, там, ну, буквально я пришел, там, стали выносить тела. И, ну, как бы, дичь просто. Я просто как раз перед этим, там, напротив есть палатка такая, она с 2016 года стоит, «Все для победы» называется, и я 28 февраля, вот за день до, я снимал там волонтеров, которые там что-то делали, они там собирали еду, теплые вещи для военных, ну и вообще там для нуждающихся, скажем так. И я утром просыпаюсь, помню, у товарища, мы смотрим это видео, где ракета просто, ну, подлетает в здание, и эту палатку просто тупо сносит взрывной волной, как бы, и, а я там вчера был, и я прибежал туда, помню, пришел, спросил там про главную эту волонтерку, которую мы познакомились, Юля. Чудом остались все живы в этой палатке, песок, там просто мешки с песком стоят, и они спасли, как бы, людей, которые там находились. Вот, и да, то есть там никто не пострадал, да, в палатке. В здании-то, конечно, много людей погибло, и раненых было много. Вот, и вот этот день, я помню, он как-то прям стал таким... Причем, опять же, вот я помню, мы были дома, и мы почувствовали взрыв, потому что это не так далеко, и реально прям дом аж трясся, и товарищ прибежал, он тоже попал там под обстрел, ходил в магазин с утра. Вот, и мы сидели, как бы мы пытались вообще понять, что делать, и, ну, они остались, потому что, как бы, люди боятся, а я не мог сидеть на месте, то есть мне просто хотелось туда пойти, ну, посмотреть, увидеть вообще, что, ну, как бы, это было... Для меня это такая, знаете, способ какой-то, чтобы не, как говорится, простите за мой французский, чтобы не ёбнуться. Вот, когда понимаешь, ну, как-то оно так немножко по-другому в тебя входит, как некий фильтр какой-то, вот, и поэтому, да, вот это был такой... И потом на следующий день была тоже атака на здание рядом с домом, как бы, ну, то есть, да, вот эти первые недели было очень тяжело, и поэтому, как бы, съемка была для меня и возможность самому как-то справиться с тем, что происходило. Ну, и я видел отклик, потому что, как бы, ну, я видел, что люди это, да, показывают, транслируют, используют для того, чтобы там донести информацию до тех же русских. У меня была очень интересная коллаборация первые же дни, там, товарищ мой, который в Киеве там жил, и он к этим фотографиям, вот с 1 как раз марта, моим фотографиям после атаки на здание в администрации, он добавил переписку со своими родственниками из России, ну, в духе там, что типа «Россия,
так это, я такой, так это ваши так, фотографии».
Да, это мои фотографии, Димины, как бы Димина переписка. Но он указывал просто, что когда они разошлись дальше, как обычно, авторство потерялось, это нормально, я уже к этому спокойно отношусь. Вот, я понимаю, что...
Это очень мощно было.
Да, неизбежно. Да, я знаю, что они просто разошлись достаточно большим, как бы, этим, и я ему, ну, Диме очень благодарен за то, что он предложил такую идею, то есть это реально было круто. Вот, да, о чем это? Я к тому, что я видел, что это помогает, что это хотя бы какая-то попытка донести до людей там и вообще до мира информацию, что здесь происходит. Вот, и, да, поэтому я это делал и продолжаю делать. Сейчас, может быть, не так активно, но да, я немножко на других вещах сконцентрировался сейчас. Но продолжаю снимать войну, потому что она никуда не делась, к сожалению.
Да, к сожалению, это правда. Я, если сейчас будет какой-то вопрос, на который вы не захотите отвечать, это нормально, не надо на него отвечать.
Хорошо.
Я просто просмотрела ваш Инстаграм перед интервью, почитала ваши тексты. Ну, я давно подписана на вас, по-моему, вас указывал вроде «Медуза» в списке фотографов. Да, я на вас тогда подписалась. Вы написали в Инстаграме, что когда случилась история с Олегом, вы взяли, ну, как бы, вам нужно было время прийти в себя. Если честно, простите, пожалуйста, я не очень понимаю.
Не, все в порядке, задавайте вопрос.
Что это за история с Олегом? У вас погиб знакомый или друг?
Нет, в том-то и дело, что это абсолютно незнакомые мне люди. Я работал вместе с журналистом из Германии, как бы, и рассказал ему. То есть это, скажем так, знакомый знакомых, Олег. Угу. Тогда эта история здесь, в харьковских пабликах, была, ну, когда это случилось с его женой, тогда там, в принципе, это такое, получило огласку. Не скажу, что прям большую, но получило. И я еще, ну, в общем, я с ним договорился, то есть я рассказал эту историю журналисту, он сказал, да, типа, это интересно, давай попробуем с ним пообщаться. Вот, и я с ним созвонился, и мы поехали, он показал нам место, где это случилось, ну, фотографии увидели, потом мы поехали на могилу, но просто я тогда не очень много снимал, то есть я больше работал как переводчик, я сделал несколько кадров, потому что, ну, не мог не сделать, это было настолько... как-то сильно, но я же говорю, я больше был переводчиком, мы как бы большую часть времени ехали в машине, и он рассказывал всю эту историю, и она во мне так просто так глубоко зашла, что мы, ну, во-первых, мы после встречи с этим журналистом, с Кристофером, мы там минут 15 пытались прийти в себя, и слава богу, это был последний день, когда, ну, как бы работа его заканчивалась, и я после этого, ну, реально два дня приходил в себя, потому что, ну, эта история понятно по каким-то, наверное, личным там своим причинам, она у меня зашла глубоко, но это незнакомые мне люди абсолютно, я их до этого не знал. Вот. Просто еще Олег как бы такой интересный достаточно персонаж, вот. Классический, простите, бандос. Вот. Он как бы сам этого не скрывает, то есть он в 90-х был там связан с криминалитетом 2000-х. Вот. И вот когда он рассказывал, он был настолько открытый, то есть он делился своими эмоциями, он делился своими переживаниями, он плакал при нас, то есть, ну, как бы ему было все равно. И это настолько, настолько трогает каждый раз, когда ты это видишь, каждый раз, когда ты это слышишь, оно входит в тебя. Ну просто до этого еще была поездка в Тростянец. В Тростянце я тоже наслушался очень много историй о том, как военные русские не давали забирать тела с улицы, как просто расстреливали людей, идущих мимо, или там, я нашел человека, которого не пытали, сверху, простите, насрали на него. Угу. Ну, то есть это, да, и, ну, как бы, и такого, к сожалению, было очень много. Это было на протяжении какого-то такого короткого периода времени, оно все накопилось, и Олег был такой, знаете, таким, крышка гроба, только, да. Вот. И я после этого, да, я несколько дней вообще, ну, ничего не хотелось, пытался как-то прийти в себя. Я пришел, как бы, я знаю, как это делать, слава богу, у меня есть там какие-то инструменты для этого. Вот. Но было очень тяжело, и каждый раз, когда ты... Самое тяжелое — это вот эти личные истории, потому что когда ты там... Да, когда ты читаешь какие-то там цифры погибших, оно в тебя не входит, а когда ты вот лично с человеком, как бы ты его, эту жизнь, этот кусок жизни ты влазишь, ну, это очень тяжело. Ну, меня это трогает и продолжает трогать.
Это правда трогает сильнее всего. А можете ли вы рассказать об истории, вот, которая вас так трогала?
Да. Это ребята, как бы, то есть они были женаты не так давно, у них достаточно большая разница в возрасте. Вот Юле было 23, а Олегу там 40 с чем-то, по-моему. Вот. И они... После того, как началась война, они вывозили людей, помогали, то есть вывозили Салтовки. Салтовка — это район, который больше всего обстреливается и с самого начала, и сейчас он продолжается обстреливаться. В основном там высотные дома, ну типа 9-этажки панельные, 16-этажки. Вот. И при одном из эвакуаций они приехали на место, Олег говорит, что люди опаздывали выходить, а напротив этого дома, куда они приехали, находится его тренажерный зал, в котором он работает, он как администратор, тренер. Они с Юлей познакомились в этом зале, и он побежал, говорит, Юля очень любила батончики, вот эти энергетические, и он побежал за батончиком. И во время того, как он был в спортзале, прилетела ракета прямо в угол дома, ну вот как бы под подъезд, где они стояли. Олега тоже привалило, но он смог выбраться, там не сильно его привалило, с него только сорвало кроссовки, он говорит, что он босиком был. И он говорит, я иду, типа, ну, как бы несу этот батончик, думаю о том, что там, наверное, Юля подумала, что я там уже, типа, умер, а я вот ей сейчас батончик несу. Вот. Но, к сожалению, он пришел и увидел, что, ну, Юли нет, погибла. Причем самое... Как всегда в таких историях, то есть те, кто был вокруг, все, кого они эвакуировали, пытались, они были рядом, они все выжили, кроме них. Вот. И, ну, а как я понял, как бы эта любовь для него была прям любовь всей жизни, и поэтому, как бы, я вообще не знаю, как он это все вывозит. Он говорил, что он после этого... То есть, ну, как бы там настолько все было плохо с Юлиным телом, что он не мог там то ли найти кольцо, то ли понять, оно не оно. ее обручальное кольцо, то есть, ну, как бы там все было очень, очень плохо. Ну, там снаряд разорвался, ракета, снаряд прям, ну, очень близко, поэтому я представляю.
Какой ужас.
Вот, и после этого он говорит, что он шел пешком домой, босиком, ну, а там, как бы, километров, наверное, 8 идти, вот. Потом он рассказал про похороны, что все устроили его друзья, как бы он ничем не занимался. Вот. Они даже забрали тело ее, он хотел, он там, ну, долго добивался, чтобы забрали тело, но там просто в то время было очень активные обстрелы, поэтому как бы полиция все же решила, но забрать тело нельзя было, и он уже там через 2 дня, по-моему, приехал сам, но тела уже не было, там вообще друзья помогли, забрали его и сделали, устроили похороны. Вот, у него осталась эта собачка, это их собачка, Юля очень долго просила эту собаку, и зовут ее Мохито. Ну, текила, господи, текила, да, вот, это маленькая чихуахуа, и он с ней, теперь она с ним, и мне кажется, что она его вместо Юли поддерживает, потому что мы когда ехали в машине, он говорил, что, типа, сегодня, так как-то было тревожно, если бы не собака, я бы, наверное, типа, не знаю, что было, просто Юля... как он рассказывал, что типа он достаточно агрессивный чувак, но по нему видно, как бы, у него с этим проблемы. И говорит, что ну, как бы она умела его успокаивать, гладила его по спине, там, в районе поясницы просто. И таким образом он успокаивался. И ночью он говорит, что ну, вот это получается та ночь, когда мы встретились с ним. То есть он говорит, что как раз вот в эту ночь типа собака шкрябала его лапами по спине. Боже. И он из-за этого проснулся, да, и успокоился. Ну, в общем, да, там много всего. Вот, и теперь он с этой собакой, он остался в Харькове, он ехал, он продолжает помогать людям, возит их, возит, развозит гуманитарку, лекарства, в общем, ну, короче, да. И ищет каждый день смысл, зачем ему как просыпаться и жить дальше, потому что, да.
Боже, какой ужас.
Вот, мы с ним общаемся иногда, как бы периодически я ему пишу. Не знаю, почему, мне интересно, что с ним происходит. Вот, потому что, ну, же он так очень тронул эта история, очень сильно она зашла в меня, поэтому да, мы так иногда поддержим контакт. Не скажу, что часто, но периодически там списываемся, я за ним в Инстаграме, как бы вот. Вот. А вот история.
Очень дипли.
Да.
А вы еще сказали, что вот вы ездили в Тростенец. Можете рассказать про эту поездку и про вот эту историю человека, который рассказал вам про пытки?
Это не про пытки, я их сам видел. Ну, как бы, то есть, мы приехали, да, мы приехали одни из первых журналистов. Так получилось, что как-то у нас так все сложилось, что мы приехали туда одними из первых, буквально там, как бы, ну, то есть, военные наши зашли там перед... там, за день до этого, и мы приехали, как раз все местные записывались в тероборону, и все были настолько, вот они были рады, что они могут выйти, потому что они месяц там сидели без света, как бы света у них не было, понятно, там месяц без света, без новостей, без ничего, и они были просто безумно рады, и они были тоже очень открыты, все рассказывали об этих ужасах. Ну, слушайте, там как бы мы зашли в полицейский участок, мы поняли, потому что там ну, настолько было грязно, это какие-то свиньи просто, и то даже свиньи по сравнению с ними, это какие-то благородные животные. Опять же, они уходили и насрали на втором этаже в каждый кабинет, типа, знаете, так, перформанс у них был, да. Написали на доске, написали... Мы не хотели этой войны, но вы молчали 8 лет.
О, Господи.
Такое было послание, да. И на доске они там в актовом зале перед полицейского участка стали. Город был ужасно засранный, именно закинут этими вот бумажными сухпайками их со звездой. Вот это, знаете, там Россия, вот этот зеленый. Вокзал был просто тоже ужасный. Они там стояли, собственно, вокзал, там, где место, на их просто там расхерячили, смешали с землей. То есть там как бы хорошо отработала наша артиллерия. Да, и люди делились очень... Ну, слушайте, ну, чтобы вы понимали... Люди не могли похоронить, потому что доступ на кладбище был закрыт русскими, они не пускали похоронить, поэтому очень много могил появилось за время, а люди умирают, как бы от обстрелов и просто от старости. И очень много могил появилось у людей во дворах. То есть они у себя во дворе закапывали просто, потому что доступа до кладбища у них не было. А очень часто, ну и таких историй я слышал несколько, одну прям вот я ездил, у меня там есть фотография, я не помню, да, помню, есть фотография из Тростенца, где стоит мужчина у могилы. Вот его сына застрелил снайпер, И несколько дней они не могли забрать тело. И уже когда мама пришла его и попросила, тогда ей дали, им даже дали похоронить. Им даже похоронить дали. Вот. А по поводу пыток, ну, как бы тут никто не рассказывал, ну, точнее, как рассказывали, мы потом встретили местную журналистку, и она рассказывала, что нескольких парней, то есть их задерживали прямо на улице, брали, куда-то отводили там, пытали, ну, как бы били, не скажу, что их прям там до смерти, слава богу, они живы, вот, но били их там, да, как-то там морально их пытались и урожали. А человек, которого лично я видел, да, это был гараж возле возле обладминистрации, как бы местное здание там администрации в Тростянце, и в гараже его достали уже, но он был, типа, он, как бы был в этой в яме, такой, знаете, это яма для машин, для осмотра. И он был в яме, да, и сверху него тоже эти, не знаю, как их назвать даже, то есть они на него насрали. Убили, застрелили и насрали. Он был связан сзади руками, то есть естественно, что его пытали. Как бы. Вот, лицо было достаточно разбито. Непонятно, то ли ему выстрелили в лицо, то ли его избивали. Ну, в общем, я там... Да, и таких там историй много. Там таксиста тоже не расстреляли. Он долго стоял в машине, несколько дней не давали забрать тело. Вот. Ну, короче, там, в общем, да. Ну, надо отдать должное, слава богу, девушек они не трогали. Я не знаю, еще, слава богу, это не Буча, не Ирпень, как-то, наверное, часть другая была. Вот, вроде как бы, но опять же, никто, тут вопрос в том, что непонятно, говоря, скажет ли кто-то. Как бы, все же это такое табуированное, все стесняются, все боятся.
Еще бы.
Вот. Да, но вроде как бы на тот момент про изнасилование, слава богу, я там не слышал. Слава богу. Вот. Да, были как бы и случаи, когда они там вели себя по-человечески, ну, если так можно назвать, там женщина рассказывала, что они пришли к ней, как-то был мороз, они пришли там двое военных русских пришли, один был типа бурят какого-то, вот, и они попросились ночевать, она говорит, типа, вы что, вы пришли ко мне в мой дом с оружием? Нет, нет, я вас не пущу. И они развернулись и ушли, ну, то есть не было. Вот. А были те, кто, насколько я понял, ну, народ их называл, конечно же, чеченцами, кадыровцами, но потом мы разобрались, это были то ли осетины, то ли кто-то. Ну, в общем, опять же, восточные народности, как бы Кавказ. И вот они несколько домов, я так понял, они выселили людей, то есть просто выкинули из дома, типа, и жили там. Ну, вот. Так. Да, но люди боялись просто ходить по улицам, как бы... Они там все разбили, разграбили, все магазины. Да, там, конечно, и местные тоже немножко подворовали, но большую часть смародерили. Причем смародерили для смешного, там, типа, магазин секонд-хенда. Я потом видел на позициях, где стояли русские, валялись эти вещи, там, детские колготки. Наверное, они пытались как-то согреться, не знаю, потому что они тупо в земле стояли, и не очень было у них там все хорошо оборудовано. До зимы, скажем так. Ну, в общем, было видно, что им там тоже было не весело, но сами виноваты.
Да.
Нехер было лезть, как говорится. Вот. Так что, да, там в Тростянце, конечно, да, понаслушались мы много всего. Больницу не обстреливали, там прям они там стали с позицией, там и с танка херячили, непонятно зачем. Вот, по корпусу, по административному корпусу херячили с танка. Ну, то есть вели они себя там максимально непонятно зачем, как бы было забавно, нам рассказывал там, там есть в Тростянце фабрика шоколадная, и вот начальник службы охраны, ему приходилось с ним иногда общаться с ними, вот, потому что там как бы организовалась выпечка хлеба в магазине, но и он им поставлял муку. Ну, то есть местные как бы сами организовались, вот. Но потом, когда пришли как бы русские, там уже все это подмяли, приходилось как бы у них это все спрашивать. Вот. И тоже интересный факт, что они хотели раздавать гуманитарку, ту, которая на фабрике, то есть, ну, как бы, ту, которая и так, грубо говоря, принадлежит, да, населению. Вот. Они написали объявление, что типа приходите с паспортами, и, ну, естественно, никто не пришел.
Вот, вот это, просто... да, это, конечно, всегда про такой огромный стержень в каждом украинце, просто...
Да, да. Да, там все местные теробороновцы, которые там подпольные были, они там показывали потом на видео, как они херячили там эти танки с гранатомета. То есть, ну, как бы партизанское движение работает. Потому что мэр Сенца с первого дня он как бы ушел из города, и он там по соседним селам, в общем, как-то там организовывал работу вместе с военными, насколько он там организовывал, я не знаю. Но как бы сам факт того, что да, партизанщина работала, люди работали, ну, имеется в виду, что они, ну, как бы не давали расслабиться ни одного дня. Вот, наводили, ну, как бы, естественно, в общем, короче, все работали на то, чтобы эти люди, или не люди, вряд ли это люди, чтобы орки. Они ушли.
Вот. Есть хорошее слово «орки», которое я очень
сильно слышу. Да, согласен, орки мне красится, да. Ну, это, знаете, здесь смешной мем, когда этот орк, типа, не оскорбляйте нашу рацию. Да, да. Ну, мне кажется, это как бы для орков тоже, блин, жирные. Ну, это какие-то вообще нечто. Что, как это мем, что ты такое?
Да, еще слово такого не придумали.
Да, к сожалению или к счастью, пока нет. Ну, может быть, потом придумают. Да. Ну, в общем, это было ужасно. Это был первый такой город, который я увидел после оккупации. Ну, местные говорили, что фашисты себя так не вели, как они. Вот. Ну, было видно. Это было видно, как бы, я же видно по тому, что произошло с городом, как бы, как он выглядел, и как люди отзывались. То есть, ну, в общем, да.
Ох. С Тростенцом, правильно склоняю или нет?
Да, Тростенец, да, угу. Тростенец собрали.
Была ужасная ситуация, но более-менее стало понятно. А можете теперь вернуться к вашему родному городу, к Харькову?
Угу.
Можете рассказать, как вот последний месяц, наверное, вы же там находитесь?
Да, ну, конечно, тут что рядышком.
Что происходит в городе вообще?
Ну, к сожалению, люди уже привыкли к войне, я привык к войне. Тяжело очень было первые несколько недель, когда, собственно, да, вот были эти атаки на центр там каждый день практически, и здания, которые, ну, как бы исторические памятники, и, ну, там, я просто как раз до войны я очень много снимал архитектуру, и харьковскую в том числе. Мы готовили совместно с архитекторкой путеводитель по Харькову, поэтому я как бы как раз много снимал, и слава богу, что я успел это снять до войны, потому что, допустим, там Дворец труда, это здание там начала 20 века, как бы, ну, памятник архитектуры, и ну, там, да, ну, как бы, да, подлежит восстановлению, но сам факт того, что оно разбито, уже как бы не очень хорошо. Было очень тяжело, потому что город превратился вот просто в город-призрак. Нет людей, нет машин, ты идешь, разбитые здания, обломки валяются на улице, вот эта февральская погода, мрачная. Над Харьковом просто тоже такой, я его называю маленький Питер, то есть она такая серая, такая промозглая, вот такое серое небо свинцовое, очень было тяжко, никакого людей, ты идешь, разбитые витрины по центру города, разбитые витрины, в некоторых играх звучит сигнализация, ну, вот реально как постапокалипсис, как бы, да, вот только машины иногда ездили, и то крайне редко. Сейчас же уже вот последние, наверное, там недели две люди возвращаются, люди гуляют в парках, ну, пытаются, по крайней мере, гулять. То есть как-то пытаются какой-то найти консенсус с войной. Как бы она никуда не делась, то есть мы ее слышим, там работу артиллерии нашей, иногда какие-то там взрывы приходящие, ну, то есть мы уже научились разбираться, что такое прилет, что такое исходящий, ну, в общем, короче, да, уже как бы изучили словарь войны. Вот, и сейчас как-то люди, ну, пытаются как-то жить, потому что жизнь-то идет, погода прекрасная, вот сейчас все зеленеет, цветет, очень красиво, у нас Харьков очень зеленый город, очень много парков, как бы, ну, тут есть где погулять, и он этим как бы всегда и славился. И своей чистотой еще, как бы, ну, это такой уже такой прикол уже, грубо говоря. Вот. И да, то есть как-то люди пытаются, но война здесь, потому что как бы Салтовка обстреливается постоянно, там индустриальная обстреливается. То есть районы, которые находятся к краю города, они постоянно подвержены атакам. Ну и центр, вот буквально там неделю назад было несколько прилетов в центре города, погибли там люди, раненые. То есть, ну, как бы нет безопасного места, в Харькове сейчас нет. Но люди живут. Люди пытаются жить, какие-то открылись там пару кофеен, можно попить где-то кофе, что тоже безумно приятно. Вот. То есть немножко больше стало людей, наверное, из-за погоды, потому что как бы погода наладилась, тепло, хорошо. Вот. Ну, в общем, как-то так. Но, ну, конечно, мы привыкли. То есть, правда, мы привыкли к этому. Ты уже как бы ты не обращаешь внимания на эти... Они тебя, конечно, беспокоят, эти разрушенные здания в центре города. Но как бы их немножко причесали, имеется в виду, там поубирали осколки. Угу. Вот. Ну, поэтому, да. Ну, а за город, если выехать, там вообще как бы мирная жизнь, вообще все прекрасно, птички поют, деревья цветут. Угу. Сложно. Сложно. Вот я там какое-то время, несколько дней был за городом, и очень тяжело возвращаться опять сюда, в войну, там, в это все, как бы, сложно. Эмоционально, имеется в виду, то есть это не кайфово сюда прям приезжать. Ну, когда ты приехал, такой, а, ну ладно, все окей. Там, все, жизнь идет. Да, тяжело, все очень тяжело было первые вот несколько недель, первый месяц, наверное, был прям такой, да, очень тяжко. А потом как-то уже все втянулись, к сожалению.
Ну, это понятно. У вас еще и суммы рядом, которые тоже...
Ну, а да, но суммы там не так сильно досталось им, насколько я понял. Вот досталось Ахтырки сильно, это такой маленький городок по пути из Харькова.
В Тростенцу.
В Тростенец, да, Ахтырки там, потому что там просто, да, там досталось с первых дней буквально, там сбрасывали 500-тонные бомбы. Вот я лично видел эту воронку, она там метров, наверное, 8 в диаметре, 9, и глубиной метров 5. Ну, то есть там как бы просто огромная дура. Да, и Тростенцу досталось тоже, как бы, потому что, да, вот. А суммы, ну, там вроде их как бы так минула участь Сирия. Вот. Какие-то, конечно, там разрушения есть, я не видел, но надеюсь, что не так сильно, как в Харькове.
Ну, у Харькова еще такая... Фу, да, господи, прости. У Харькова еще такая территориальная особенность, что, с одной стороны, вы близко к Днепру и к Запорожью, которые сейчас как бы, ну, такой
тыл. Ну, более-менее, да. 7-8. Да.
А с другой стороны, это недалеко от... Ну, в равной удаленности от Донецка и Луганска.
Да, там до русской границы 40 километров, до Белгорода 40 километров. Ну, как бы, ты же раньше, 2014-го, часть Белгорода приезжала в Харьков отдыхать, ходить в кафе, ресторан, на базар у нас был Барабашов, это и есть, ну, ладно, уже не есть, уже частично его нету, вот, но, да, и много очень россиян приезжало к нам сюда и спокойно проводили время. В том-то и весь сюр этой ситуации... И Тростенец, и Харьков, и Сумы. Это все города русскоговорящие. Ну, то есть здесь 80% людей говорит на русском языке. И у них есть прям родственные связи с Россией. То есть это там чьи-то там родственники, сестры, братья, тети, дяди, понимаете? И сейчас, когда вот мы очень тоже там общались с женщиной, у нее там типа тети в России. И одни говорят, что, типа, да нет, типа... А, да они говорят, точнее, ну, раз вас, типа, вас бомбят, она, ну, там звонят, типа, нас бомбят. Она, ну, значит, вам так надо.
Отлично.
Это люди, которые в Харьков приезжали, и им здесь безумно нравилось, как бы они приезжали здесь гостить, вот это вот все. И вот сейчас они рассказывают о том, что, ну, значит, вам так надо. То есть, ну, и, ну какой-то сюр, просто сюр. Вот в Тростенце тоже была история вот это, по поводу парня, который застрелил снайпер, и потом уже после похорон какой-то старший там чин из этих вот, которые российских, он извинялся перед мамой и говорил, ну вот именно это, отец этого, который убит был, он говорит, что он извинялся на суржике, на смеси украинского,
да,
и русского языка. Это просто, то есть, В голове не укладывается, просто не укладывается в голове.
Это абсолютно правда. Мои троюродные сестры живут в Одессе, и наши общие родственники примерно то же самое им говорили. Ну, то есть, что, типа, значит, так надо, значит, вы заслужили. И это просто какой-то взрыв мозга абсолютный.
Согласен. На все стол.
А в Харькове... Да, извините, перебил.
Говорите.
Да, как вообще... Я пытаюсь понять, как в Харькове сейчас с гуманитарными проблемами, то есть все ли в порядке там с водой, со светом, с едой, со всем вот таким вот?
Как говорится, it depends, то есть зависит от района города. То есть на Салтовке там нет ни воды, ни света, ничего. Там люди ходят заряжать телефоны за 5 5-8 километров. С едой все нормально, магазины, супермаркеты, опять же, смотря где. То есть там, где как бы более-менее безопасно, там все хорошо, там работают магазины, супермаркеты, причем там выбор такой, как до войны, то есть, ну, слава богу, как бы все нормально. Но в районах, где постоянно обстрелы, допустим, вот опять та же Саудовка, там индустриальный район, горизонт, там не работает ничего, то есть туда нужно возить постоянно, и там стоят очереди, то есть люди, при том, что как бы есть угроза обстрела, постоянно есть угроза обстрела, они стоят в очередях по 4-5 часов за курицей какой-нибудь, там, за кашей и так далее и тому подобное. То есть как бы все зависит от района, от района, где живут люди. В большей части все нормально. Вода есть, есть интернет, вот мы с вами поняли, это все обсуждается. Вот. И бензин есть, как бы тоже все в порядке, слава богу, с этим никаких проблем нет. Вот. Но есть моменты. Есть моменты, конечно же, есть моменты совсем. Ну, опять же, в зависимости от района, где, где собственно, обитают.
Насколько я просто сейчас открыла карту, Салтыковка, индустриальный район, это прям, ну, такие пограничные, точнее...
Да. Ну, как пограничные, это край города, и просто с той стороны, как бы, русские войска пытаются зайти, поэтому эти районы больше всего страдают от обстрелов. Салтовка, индустриальный, горизонт, солнечный, Пятихатки и Жуковская. Пятихатки и Жуковская — это со стороны Белгорода, получается. Белгородская. Ну, и Алексеевка тоже. Вот. Но больше всего, наверное, Салтовка, потому что там просто там Салтовка — это огромный, это самый, один из самых больших жилых районов в бывших республиках СНГ. Там жило до войны порядка до 500 000 человек. 350-400 тысяч человек. В одном только районе Салтовки. И сейчас весь практически район, ну, это тупо руины. То есть стекол там нет. Очень много домов, наверное, уже не подлежат восстановлению. Там прям все очень, очень грустно, очень грустно. Ну, а в большей части города, как бы, ну, как больше. Ну, наверное, да, все-таки на большей части города, там центр, там все хорошо. И сейчас вот опять же, вот можно ехать по там какому-то райончику, где видишь кучу людей, просто там базары работают, народ тусит, гуляет, с детьми, в общем... Такой тоже легкий сюр, как бы, ну, понятно, с одной стороны, да, война, а с другой стороны, ну, жить надо дальше.
Жить надо дальше.
Непонятно, насколько это, куда, когда это закончится. Все, конечно, очень хотят уже, чтобы это закончилось как можно быстрее, но понятно, что...
Ну, перемогой. Только перемогой.
Да, да, это само собой, что победы, конечно, все ждут победы, все, ну, верят, знают, что она будет, вот, но просто, ну, как бы, люди хотят ее... Вчера.
Да, понятно. А вы сказали, что как бы вот Салтовка
да.
страдает из-за того, что военные русские пытаются зайти в город, получается, как бы сейчас идут бои за вхождение в Харьков, правильно?
Ну, они как бы рядом, они очень близко к городу, они уже даже не пытаются, наверное, зайти в город. Потому что была у них попытка, там какой-то день они прорвали оборону, там несколько этих диверсионно-разведывательных групп, но их сразу же очень быстренько ликвидировали. И сейчас, наверное, я даже не знаю, что они хотят. То есть, ну, просто они постоянно обстреливают. Понятно, что наши пытаются как бы это двинуть сюда, границы Российской Федерации. Вот, и, наверное, они отстреливаются, я не знаю, в общем. Ну, да, но со стороны Чугуева, да, они пытаются пройти, они пытаются занять как можно больше территории. Непонятно, зачем им это нужно, вот, и что они с ним будут делать, но пытаются, да.
Как вы сейчас назвали со стороны Чугуева?
Да, Белгорода. Чугуев, да. Ну, это тоже получается, так, грубо говоря, так, сейчас это и восток, и юго. Ну, это со стороны Донецка вот как раз, Донецк, Бас.
Поняла.
Да, оттуда они идут, пытаются идти, как бы, и да, там тоже поэтому страдает район, сильно этот жилой горизонт называется. Жилой горизонт, там и дальше всякие малые населенные пункты, они тоже не страдают. Да.
Сейчас я попросим меня, если я не права, я же помню, в Харькове пострадал роддом или нет?
Городом, да, ну как бы там были рядом, получается.